Час до вжака дошел странный и мелодичный акцент неопределенного происхождения в голосе этого стройного, несомненно, смелого и очень привлекательного на вид малолетки. Рыжий не был полным кретином и умел неплохо подбирать рабов в свою компанию, читая в их душах, по внешнему виду, голосу и поступкам многое, что они тщательно скрывали от людей. Он почувствовал необъяснимое уважение, симпатию и еще какое-то странное чувство, внезапно всколыхнувшееся в глубинах его души. «Странно», — подумал он, — «прежде подобные чувства возникали у меня только в отношении девочек». В следующую минуту он с усилием отогнал от себя сомнения и как можно презрительней сказал: «Ты ж его не понимаешь, что против меня ты бессилен? Я могу, как угодно унизить, побить тебя. Даже могу убить, если станешь очень рваться. Это вряд ли. Судя по всему, ты не дурак». Так же равнодушно ответил тот. А затем, после наступившей секунды паузы и замешательства, негромко продолжил: «А что касается унизить, побить и так далее? Ну и что? Что дальше? Меня это не впечатляет». «Как это не впечатляет? Я ведь сильнее, круче тебя. Я могу. Я могу. Да я еще даже не придумал, что я могу тебе сделать». Искренне изумился нападающий. У него в голове не укладывалось поведение жертвы. Интуиция упорно подсказывала ему, что тот не блефует. Что ему действительно не сильно страшно от предстоящих издевательств и унижений. «Ты что, действительно полный придурок? Может, ты не понимаешь, что я могу с тобой сделать, если захочу?» Резко придвинулся он к нему, напирая на мальчика животом. «Знаешь, у меня нет цели быть всегда самым сильным и самым крутым. В жизни всегда найдется кто-либо намного сильнее и круче меня. Меня это не впечатляет», — равнодушно пояснил мальчик, вполне искренне. Было что-то непостижимое в спокойствии паренька. Весь многолетний опыт дворового лидера, главаря хулиганских компаний, теперь буксовал. Нет страха. Нет уважения. Нет уважения — не будет подчинения, понимал рыжий. Да я опущу тебя в настоящий ад, урод. Заревел он на мальчика, надвигаясь на него своим превосходящим почти на голову ростом. Не получится. Мы с тобой и так уже в аду. Невозмутимо отстранился тот, плавным движением уступая ему проход. В наступившей тишине замешательства, он взял Ярика за рукав, и не спеша, властно потянул его за собой прочь. Вслед им еще летели угрозы и брань. Но дети их уже не слушали. «Что ты должен им и почему?» Без особых обиняков спросил Дар, пока тот вытирал платком лицо и слегка кровоточащий нос. Ярослав немного пришел в себя. В компании новенького он чувствовал безопасность и уверенность. Только теперь Ярик заметил, что новенький вызывает в его душе какие-то странные чувства и воспоминания. От него веяло теплым югом, кипарисовыми рощами, стойкостью тысячелетнего платана. Речь новенького была немного странной, но не по содержанию, а по акценту. Голос звучал слишком мягко и звонко, и мелодично, привлекательно. В голосе мальчика одновременно чувствовалось и подростковое напряжение гормонов, и чрезвычайная гибкость, певучесть. Словно бы, там, у себя на родине, он привык не говорить, а петь. «У меня очень богатая семья. Мать повторно женилась на бывшем генерале, который сейчас занимается бизнесом. У него несколько фирм здесь и за бугром. Отчим с причудами, как и мамка. Он настоял, чтобы я ходил в обычную городскую гимназию. Он все время конфликтует из-за этого с матерью. Та считает, что чем больше денег и заботы вложено в воспитание ребенка, тем успешнее и счастливее он потом вырастет. Отчим, наоборот, говорит, что это бред. Мол, все, сколько ни будь известные личности, поднимались в большую жизнь из руин и трущоб. А дорогие гимназии и шикарные вузы готовят в основном исполнителей чужих заказов. Ну, а эти чего хотят?» Перебил его Дар, теряя нить понимания. «Эти уроды просто тянут с меня деньги. Заставляют клянчить и даже воровать в семье. Они говорят, что я, богатенький, пришел учиться на их территорию. И поэтому должен платить дань. Действительно уроды». Согласился Дар, зализывая небольшую ссадину от чьих-то ногтей на запястье. «А ты, правда, не боишься оскорблений и побоев? Завтра они могут заняться тобой. Могут распустить ужасные слухи и сплетни. Могут каждый день встречать и молотить как грушу», — сказал Ярик. В этом месте их пути расходились. Мальчики остановились, как бы не желая прощаться. Дар задумчиво пожал плечами. Он не находил нужных слов. А точнее, нужных понятий. «Я не то, чтобы их боюсь или не боюсь. Для меня эта часть жизни лишена всякой эмоциональной окраски. Ну, например, как автотранспорт, несущийся по шоссе, которое мы с тобой переходим ежедневно. Ярик слушал его, ничего не понимая. На его лице зарождалось скептическое недоумение. «Я не знаю, как ответить тебе. Я не нахожу необходимых русских слов и понятий», — признался Идар, видя его выражение глаз. Он крепко пожал руку товарищу. Повернулся и пошел домой. Глава 6. На кухне мальчик нашел аккуратно заготовленную для него еду. Неуклюже почиркав спичками, как показывал вчера отец, он, наконец, разогрел борщ, котлеты с картошкой и покушал. Затем, методично помыв за собой посуду, принялся с любопытством блуждать по каналам телевидения. Ему было интересно все. Особенно детские передачи и сказки, которые он буквально впитывал как губка. Отец пришел домой с наступлением темноты. Он был усталым, хмурым и неразговорчивым. Мужчина с трудом обвыкался с мыслью, что дома его ждет родной сын. Наскоро помывшись и поев что-то на кухне, он подсел к ребенку, забрав пульт, выключал телевизор. Он обнял его за плечи, продолжая, молча сидеть, словно вслушиваясь в его дыхание и едва заметные удары сердца. Черт возьми! Это же был его сын. Его родной сын. Здесь. В аду. Так они и сидели, молча некоторое время. А ребенок умудрился положить ему на грудь свою голову. И от этого мужчина совсем размяк, потерял равновесие духа, растаял. В наступившем вечернем полумраке требовательно зазвенел телефон. Аппарат был очень старым, черным, с потрясением.